Глава 12. Мы вышли из кабинета, и Лор спросил: «Вы так, крестьян, не разбалуете? И что соседи скажут? У них же тоже крестьяне начнут лекаря по дешевке требовать. Как бы они начали пакостить?»
«Я этого опасался, когда бароном был, в окружении баронов. А теперь проверил на глобусе. Я граф, в окружении баронов и незнатных помещиков. Убояться как что-то говорить, так и вредить», — ответил ему. — «Не по чину».
— Ну, звучит логично, — согласился мой друг. — Если лекарь будет принимать по 10 человек в день, то за 2 месяца, при условии работы, без выходных, нам эта благотворительность обойдется 1000 в 12-15 золотых, — тут же на ходу рассчитала Джоан. — А потом, если поток больных снизится в 2 раза, то и расходы уменьшатся тоже в 2 раза. Но в год это обойдется 1000 в 30-35. «А какой годовой доход ты ожидаешь от нашего поместья?»
Аудиторы рассчитали его примерно в ту же сумму. «Ничего страшного. Будем зарабатывать, как и раньше, на портальной охоте. Просто захотелось сделать доброе дело. Жизнь крестьян и так нелегка».
«Полностью поддерживаю». Джоан прижалась к моему плечу. «Какой ты у меня великодушный».
«Уть-уть-фу», — сплюнул я. «Не хотелось бы заполучить такое прозвище. Король может решить, что я всерьез озаботился его троном, но пока что разминаюсь с его прозвищем».
«Это да, не надо», — поспешно кивнула Джоан. Вернулись порталом домой, сели за обеденный стол, а я задумался над проблемой лекаря. Жастен — человек энергичный, в этом ему не откажешь, но вряд ли разбирается в лекарях такого высокого уровня. Как бы ни напутал и не притащил какого-то хитрована или бездельника, который будет не особенно напрягаться, исходя из того, что безродные крестьяне любому лечению будут рады, даже халтурному. Наверное, все же самому этим вопросом надо заняться. Перебрал в уме всех лекарей, к которым мы сами обращались в столице по лечению после ранений в портальных локациях. Сразу принимал отрицательное решение по каждому. Как-то так вышло, что мы посещали вполне успешных специалистов, которые уже много лет были в этом бизнесе. Из столицы они уезжать однозначно откажутся. У них полно своих клиентов. Мне нужен кто-то, кто недавно достиг 12 уровня и не оброс клиентами. Молодой и сочувствующий пациентам, независимо от того, есть ли у них титул и деньги. Лекарь с принципами. Ладно, раз сейчас мне такие не попадались, решил припомнить лекарей из будущего, из нашей армии. Начал с архимагов. Сейчас кто-то из них как раз может быть 12-го разряда. Беда в том, что архимаги были всегда при деле, и я с ними особенно и не беседовал, чтобы знать детали личной биографии. Я все же боевик, с боевиками обычно и общался. Артефакторики тоже много нахватался, когда нужно было заготовки делать. Молодежь всегда была на подхвате. А к лечению нас не привлекали. Толка от нас в этом деле было очень мало. С другой стороны, надо посидеть в трансе. Может, что краем уха и слышал про наших лекарей, что уже давно и позабыл. Ничего, транс поможет вернуть эти детали. А кроме того, надо Аркошу поручить, чтобы по именам поискал лекарей. Уж из каких королевств они были, я точно помню. Внешность, стиль одежды, акцент в нашей армии собраны из выходцев из множества королевств. Я в таких деталях сходу научился разбираться. Так сложилось, что общим языком для приказов и общения в нашей армии стал язык Аргента и Сесерии. Вполне может быть потому, что и в армии высших демонов использовали именно его. Но вот акцент, с которым на нем разговаривали выходцы из других королевств, у них был совершенно определенным. Кроме, конечно, тех представителей этих королевств, которые учили язык до войны неспешно, старательно, а не в хаосе военных действий, тогда куда важнее грамматики, чтобы тебя сразу понимали. Посидел в трансе и, правда, выцарапал из памяти ряд деталей. Записал их и передал Аркошу, чтобы нашел все об этих людях. Так, по этому вопросу пока буду ждать дополнительной информации от него. Последний день нашего свадебного путешествия означал и то, что Сиднеш и Юрак переходят из нашего распоряжения обратно к ректору, чтобы тот мог занять их уже своими делами до окончания контракта с ним. Конечно, мы решили устроить для них дружеские посиделки в благодарность за защиту и все эти сотни порталов, которыми мы перемещались по всему миру.
Люди ректора зарезервировали комнату в одном из лучших ресторанов города. Мы прибыли туда впятером, как и путешествовали большую часть времени. Посидели очень душевно. Гранд-магер, расслабившись из-за конца своей миссии по нашей охране, говорили достаточно откровенно. Сиднеш поделился несколькими забавными историями из своей юности про портальную охоту. Юрак, хотя он всегда был более сдержан, в этот раз неплохо так налег на вино и тоже разговорился. Правда, он больше рассказывал про всякие случаи из жизни своих знакомых. Закончили ужин на очень дружеской ноте. Сердечно попрощались с гранд-магами, а они в последний раз открыли для нас портал прямо к воротам нашего нового кланового здания. Гуннар, столица Аргента. Наемник использовал сеть осведомителей, щедро оплаченную его нанимателем, в надежде оказаться поблизости от Тейсона, когда он появится в столице. Когда один из них прибежал и сообщил, что видел графа Эригарского в одном из самых известных ресторанов, Гуннар вскочил на лошадь и помчался к ресторану с такой скоростью, что немедленно был задержан стражниками. Пришлось, чтобы отвязались, сунуть им золотую монету. Тем не менее, несмотря на эту досадную задержку, ресторан он оказался вовремя. Эйсон еще был внутри. Нащупав в кармане артефакт, который должен был убить графа Эригарского, он отвел лошадь в конюшню напротив, привязав ее близко ко входу, и попросил щетку, чтобы ее почистить. Обычно те, кто снимал стойла в конюшнях в этой богатой части города, сами этим не занимались, но конюх не стал возражать, что кто-то будет делать его работу. Гуннар чистил лошадь, медленно растягивая это занятие. Он изучал окна ресторана и вскоре даже увидел и графа Эригарского в компании двух гранд-магов, женщины и еще одного мужчины лет 30. Он старался не пялиться на них. Есть маги, что способны почувствовать к себе такое внимание, так что посматривал на них периодически лишь краем глаза. Наконец, увидев, что все встали из-за столика, он вывел лошадь и повел ее за поводье так, чтобы оказаться у входа в ресторан в нужное время. Но его планы были сорваны. Вначале вышли два гранд-мага, и один из них тут же махнул в его сторону рукой со словами: «Отойди-ка в сторону, парень». Гуннару ничего не оставалось делать, как подчиниться. Гранд-маг не тот человек, которому может возражать человек, владеющий магией на очень низком уровне, как он сам. Да и подавляющее число всех других магов тоже. В итоге, когда Эйсон с женой и их спутником вышли, наемник оказался в 20 метрах от них. Слишком далеко для действия его артефакта. И расстояние только увеличивалось, не стоять же Гуннару на месте, вызывая подозрения гранд-мага, приказавшего ему отойти в сторону. А затем второй гранд-маг открыл портал, и все трое в нем исчезли, к огромному разочарованию наемника. Но ему пришлось, потупив глаза, идти дальше, словно его все это и не волновало. Эйсон, столица Аргента. Ну а теперь, раз уж мы вернулись в столицу, пришло время разобраться с теми поганцами, что приносят жертвы родовому камню своего клана. Клан Пламенной Атаки уже давно немного заждался воздаяния за свои преступления. Аркош, как и обещал, навел справки про жарега, имевшего контакт с бандитами при похищении неинициированных магов. Как оказалось, он жил в том же клановом здании. Тянуть мы не стали. Тут же сели разрабатывать план операции. Правда, тут же выявили и главную проблему — кого именно надо наказывать? Все же это важный вопрос. Знали ли об использовании омерзительных практик для развития родового камня только пару человек или вообще весь клан? Кто именно должен понести заслуженную кару? Для нас всех это важный вопрос. Мы не мясники. Если взялся выполнять роль правосудия, то это должно быть честное правосудие. Насчет того, что в любом случае активы клана нужно изъять, сомнений не было. Это элемент наказания, чтобы наши действия, те, кто выживет, восприняли по-настоящему серьезно. Чтобы получить информацию, у меня было два способа. Использовать болтуна или попросту убить одного из тех, кто заведомо виновен, и узнать все от него, допросив призрака. После первых прикидок использование болтуна я отверг. Похитишь кого-то серьезного в клане, могут устроить панику и перейти на осадное положение, что значительно осложнит последующие действия. Одно дело нападать на них, когда они уверены, что все свои криминальные дела держат в тайне и расслаблены. и совсем другой на клан, понявший, что против него начаты боевые действия. Сражаться в клановых коридорах с готовым к нападению противником гораздо сложнее, чем с неготовым. Как говорится, дома и стены помогают, но в случае кланов помогают и различные ловушки, что можно хладнокровно использовать против нежеланных гостей. Ну и прекрасное знание внутренней обстановки тоже в плюс. Так что все нужно сделать не растягивая. Значит, убийство одного из заведомо виновных членов клана и быстрый допрос его призрака – самый лучший вариант. В качестве жертвы я решил замахнуться на главу клана. Он 100% в курсе происходящего, так что точно не промахнусь и не убью невиновного в преступлениях. Заодно узнаю от него обо всех тайниках, что имеется у клана, чтобы не возиться долго с изъятием ценностей. Все же маг 11 уровня не такая большая угроза для меня теперь. Все изменилось с момента, когда мы создали браслеты мага удара. Да, я решил использовать именно браслет с боковым ударом. Самое мощное и тихое заклинание, что имеется в моем распоряжении. Гарантия, что нашуметь перед смертью противник не сможет. Все равно периодически приходится наведываться в порталы с мумиями для перезарядки браслетов, используемых при охоте на хибраков. Одним больше перезаряжать, одним меньше – несущественно. Так что мы просто проработали два плана операции по наказанию виновных. Один исходил из того, что виновны окажутся несколько человек. Нам следовало в этом случае перебить их и изъять ценности. А вот второй план предполагал, что виновных будет много. Он предусматривал массовую резню в коридорах клана. Надеюсь, впрочем, что до него не дойдет. Но на такой случай мы собрали полноценную команду из всех, у кого были Испандеры и Илора. Я даже Эрли прихватил. В час ночи мы все собрались на плоской крыше соседнего здания. И я первым пошел на разведку, даже Илора не взял. Не нужны мне свидетели того, что я практикую некромантию. Да и с Илором любые вылазки такого рода проходят гораздо легче. Этак я и квалификацию потеряю. Кстати, такое объяснение вполне всех устроило. К стремлению сохранить имеющийся профессиональный уровень все относились сугубо положительно. После того, как я влезал на территорию кланов из первой двадцатки, вторжение в клан из третьей сотни было, конечно, не таким и сложным. Патруль один и без собаки. Как он ушел за здание, так я и скользнул за барьер. Кастую воздушные ступеньки, чтобы попасть длинным окнам, за которыми, скорее всего, зал для клановых заседаний. Внимательно всматриваясь, подняв только голову над подоконником в стекло. Да, точно, длинный стол и стулья. Я попал по адресу. Прикладываю к стеклу свой артефакт, пожирающий оконный запор, и жду. Через две минуты толкаю окно, и я внутри. Ступеньки в воздухе и ставят задолго до того, как патруль вернется на эту сторону здания. Темп его движения мы просчитали. По наблюдениям с крыши, спальня главы клана должна быть где-то рядышком. Ну что же, уверен, что двери в коридоре клана мне подскажут, куда идти. Так и оказалось. Обычно супруги клан-лидеров выбирают для своих спален достаточно характерные двери. Этот клан не стал исключением. Расцветка веселенькая, как резьба на двери. Аккуратно открываю замок при помощи отмычек. Тихонько проникаю внутрь, оставаясь на пороге. В большой комнате расположена просто огромная кровать. На ней два человека всего лишь под простынкой, ночь жаркая. Диагностика не показывает наличие каких-либо охранных заклинаний или сигнализаций. Подхожу ближе к кровати. Посылаю сразу два заклинания в клан лидера. Воздушную стрелу, чтобы сработал артефакт защиты, если он есть, и доли секунды позже использую заклинание из браслета мага удара. Оба заклинания проходят, клан-лидер гарантированно убит, и в то же мгновение я подскакиваю к постели и наношу два аккуратных удара дубинками, погружая в беспамятство жену. Жестоко, казалось бы, но нет, как Аркош выяснил, у жены клан-лидера 9-й разряд. Если бы так не поступил, пришлось бы с ней сражаться в магическом бою. И ни о какой скрытности уже речи бы не шло. Бить аккуратно я умею, все с ней в порядке. Связываю руки, ноги, вставляю кляп, открываю тихонько дверь в коридор. Никого. Перетаскиваю ее в зал для совещаний, засовываю под стол. Запираю комнату и возвращаюсь в спальню. Приступаю к допросу призрака клан-лидера. Задаю вопрос за вопросом, брезгливо морщусь, слушая ответы. «Какие же твари обитают в этом клане?» Жену, как оказалось, я пощадил зря. Именно она всячески искала незаконные способы усиления клана и в конце концов приобрела за рубежом тот ритуал усиления потенциала родового камня за счет жертвоприношений. Клан-лидер, впрочем, тоже вовсе не был слабохарактерным человеком, вынужденным уступить постоянным требованиям своей жены начать действовать противозаконными способами. Нет, его все вполне устраивало. Просто у них так роли распределились. Она находила запрещенные новинки, он их охотно внедрял. Сразу же выяснилось, что привело меня в полный шок, что в жестоких преступлениях замешан практически весь клан. И это в столице страны, где объявлена нулевая терпимость к некромантии. Помимо жертвоприношений, из которых они не делали большой тайны, члены клана «Пламенная атака» практиковали и другие мерзости. В частности, проводили некроманский ритуал, пожирая куски человеческой плоти, специально для этого похищая и убивая магов из других кланов. Он должен был увеличивать потолок роста магического потенциала. Про этот ритуал я знал, вот только он не был рабочим в той версии, что они использовали. Проблемы с неправильным переводом. Эти мерзавцы перебили два десятка человек совершенно напрасно из-за ошибки в переводе. Вот же твари! Мирное время. Война с Сесерией моими усилиями страну почти не затронула. Охоться себе в порталах на монстров. Благо магов в клане хватает. Да развивайся за счет трофеев с них. Вот зачем надо с ног до головы погружаться во все это дерьмо с жертвоприношениями и каннибализмом? Клан был гнилой с головы до ног. И только и приходилось удивляться, куда смотрит королевский корпус стражей, одной из главных задач которого и была борьба с такой вот мерзостью. Необходимо защищать в нем всех взрослых. Выхода нет. Пощадишь кого-нибудь, кто знает эти ритуалы, и они создадут новый клан, чтобы снова их практиковать. И без проблем наберут новых членов в него. Люди определенного плана, жаждущие могущества, как можно быстрее будут охотно в него вступать. Подробно опросил клан-лидера о тайниках клана. Их оказалось у него три штуки, в том числе два в родовом подземелье. Принялся просчитывать наши действия. В клане было под 100 человек взрослых, поголовно замешанных в преступлениях высшего разряда. Кто сам человеческое мясо не жрал, не будучи магом, помогал убивать ни в чем не повинных людей. Да уж, задача. Это же сколько крови надо пролить. Один я не управлюсь, и главный вопрос — надо ли мне вовлекать во все это дело свою команду, свой клан? У меня там Эрли, Джоан. Как они отнесутся к массовому убийству? Сделать-то все сделают как надо, когда я расскажу про каннибализм. Но не слишком ли это сильное испытание для девичьей психики? Сейчас все же не война на взаимное уничтожение, когда нет выхода. Отдать этот клан в руки королевского корпуса стражей? Пусть они мараются. А это выход. Правда, есть один нюанс. Тогда в корпусе узнают и про ритуал жертвоприношений, позволяющий усиливать родовой камень. Удержится ли король, узнав о существовании такого ритуала, от возможности усилить собственный родовой камень? Какая мне разница, если я покончу с жертвоприношениями в клане «Пламенная атака», а похищение будущих магов продолжится, потому что по приказу короля начнут прокачивать его родовой камень? Сам он архимаг, но ясно, что он может захотеть увеличить шансы, что внуки после инициации у более сильного родового камня получат шанс добраться до разряда гранд-мага, и вся его нелюбовь к некромантии при таком соблазне может не сработать. Да уж, что же делать? Появилась идея. Опросил призрака, в чем суть данного ритуала и почему они были уверены, что он рабочий. Ритуал оказался непростой. А уверенность их была обоснованной. После 15 жертвоприношений цвет родового камня изменился с темно-желтого на стальной, то есть эволюция была налицо. Расспросил я призрака и о тех, кто знает весь ритуал со всеми тонкостями, а не просто стоит в подземелье во время жертвоприношения. Таковых оказалось 6 человек, включая, естественно, жену клан-лидера. Получается, если их убить, то можно сдавать остальных королевскому корпусу стражей. Ритуал сложный, сами они его не восстановят, по отрывочным показаниям. Но в том, что поедание тел магов не приводит к увеличению потолка магического потенциала, думаю, разберутся достаточно быстро. Специалисты на корпус работают достаточно хорошие. Да и одно дело посылать кого-то убить будущего мага в твоем подземелье, другое — самому жрать человеческое мясо. Думаю, угроза распространения этого ритуала, когда про него узнает королевский корпус стражей, точно не будет. Стал прорабатывать новый план. Нужно изъять сокровища и убить еще 5 членов клана, а потом уже можно всех остальных сдать правосудию. Узнал от призрака, где сейчас находятся остальные 4, помимо его жены. Все были сейчас в клане. Точное местоположение их комнат он указал. Отлично. Отправив призрака к солнцу, сходил в зал для совещаний, прикончил жену клан-лидера. Не люблю я убивать женщин, но это уже не женщина, это тварь в людском обличии. Так я к этому убийству и отнесся. Эх, как жаль, что не нашлось никого, чтобы остановить ее годом раньше, когда большинство этих преступлений еще не произошло. Поднял и ее призрака. А то, мало ли, клан-лидер заблуждается о 6 членах клана, знающих тайну ритуала. Такая вот женщина, понятия не имеющая о нормах морали, вполне могла спать с кем-то и разболтать ему все. Но нет, она подтвердила информацию о 6 людях и даже пояснила, что это слишком важная информация, чтобы делиться ей с большим количеством членов клана. Ну, так мне точно будет спокойнее. Узнал от призрака и у кого она приобрела оба ритуала. Сейчас от часу не легче. Оказалось, она связалась с одной из самых могущественных сект. Ну ладно, это уже отдельный вопрос, с ним потом разбираться буду. Открыл тихонько окно с зала и, дождавшись, когда патруль уйдет на другую сторону здания, создал рядом 2 светлячка, подавая сигнал. 2 светлячка означали, что в здание заходит еще 2 человека, Илор и Джоан. Ей я в свое время твердо обещал участие, чтобы она не полезла на более опасную миссию. Теперь не отвертишься. Если она осталась бы снаружи, то потом бы долго дулась на меня. Очень запоздало пришла мысль, что нужно было пообещать своей жене что-то менее кровавое для тренировки. С другой стороны, я пообещал взять ее сюда, когда она рвалась поучаствовать в рейде на клан из 1-й до 20-й, а там степень риска была неизмеримо выше, так что уже как есть.